Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Начнет очередной час вещания беседа протоиерея Артемия Владимирова о богомыслии. Продолжит эфир рубрика «Вопросы священнику». А затем в нашем эфире авторская программа Алены Минулиной «Голоса русской земли». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
У нашего микрофона протоиерей Артемий Владимиров. Беседа о богомыслии.
Вечер добрый, друзья. Побеседуем с вами о том, какое место в духовной жизни православного христианина должно занимать богомыслие. Господь весьма премудр, разума его не из числа. Он хорошо ведает нашу немощь, слабость, ограниченность, удобо преклоняемость к греху. Посему и приуготовляет нас к событиям значительным, которых не вместит падшее человеческое сердце вдруг, сразу, не обымет, не постигнет. Всего-то ради и дарована нам Четыридесятница, Рождественский пост, дабы мы, проводя его разумно, умели в сокровенной глубине сердечной размышлять, предвкушать, предварять события Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Еще преподобный Иоанн Лествичник говорил, что в двунадесятые праздники верные сыны Церкви сподобляются особенных даров от Бога. Но приидет ли на нас дар, сходящий свыше от Отца Светов, если мы не готовы его принять? Или готовы, но не сможем сохранить? Посему постом уместно, благоприлично и достойно всякому разумному христианину, приходящему в возраст совершенный, мыслью охватывать, обнимать события Рождества Христова и через богомысленные размышления приобщаться к его чудной божественной силе, радости, святыне. Евангелист Лука вкупе с духовным собратом Матфеем являет нашим очам события Рождества Господа. Тот, кто любит Священное Писание и питается его словом, умом погружен в Евангелие, лишь воспомянет и все божественные глаголы оживают в нашем сердце. Ум наш, как баркас, плавает в чистых, прозрачных водах этой книги жизни. Итак, молитвенно, ничего не представляя в уме, храня его чистым от образов и мечтаний, молитвенно приникнем к зерцалу Священного Писания. Что откроется нашему взору? Какие мысли, какие богомысленные размышления озарят сердце? И душа прежде всего вспоминает тех чудных мужей Востока, полуденной страны, мудрецов, которые, оставив земное, изучали небесное и узрели таинственную звезду от Иакова, воссиявшую на сумеречном небосводе. Имена этих естествоиспытателей по преданию церкви — Гаспар, Валтасар и Мельхиор, волхвы, мудрецы, которые не лишены были ведения о грядущем Мессии. Они, как должно полагать, имели семьи, были обременены чадами, исполняли служение при дворе вавилонского царя. Но едва лишь только их очам открылась чудная вифлеемская звезда, как сердце изменилось. Жажда познания истины влекла их следовать за светилом, манящим своей красотой и светом. Немалым, а многим должно было им пожертвовать ради осуществления высокого стремления поклониться Мессии Израилеву, Царю неба и земли, новорожденному Господу, о котором и свидетельствовала звезда. Ведь мудрецы были причастны к знанию Ветхого Завета. Они хранили предание Даниила, мужа видений, о явлении сей звезды в час рождения Спасителя. Итак, они отправляются в путь, оставляя свои звания и состояния, домы и домочадцев. Отправляются неведомо куда, подражая древнему Аврааму, послушному гласу Божию. «Если кто хочет быть моим учеником, — говорит Спаситель, — пусть продаст имение, раздаст нищим и идет вслед за мною, чая совершенства. Отвергнись, друже, себя, греха живущего в тебе, возьми крест свой и следуй за мной. Какое высокое устроение сердец Валтасара, Гаспара и Мельхиора! Сколько предстояло им пережить опасностей от злонамеренных людей, трудностей, причиняемых дорогою! Они пребывали и во лчбе, терпели зной, но ничто не могло погасить в их сердцах свечи боголюбия, зажженную Вышней Десницей. Они вместе с пророком Илиею и апостолом Павлом помогают нам все оставить, все вменить в уметы, в прах, ради драгоценной жемчужины познания Иисуса Христа, Бога нашего. А вот достойные первых, последние палестинские пастыри. Когда весь Иерусалим спал, и ночь сокрывала смоковничные деревья, когда затихли оливы, ожидая рассвета, тогда бодрствовали эти доблественные пастыри бессловесных тварей, несли ночную стражу, сидячи у костра, обсуждали последнее. Весь Иерусалим пришел в возбуждение по пришествии волхвов, задавшихся вопросом, где рождается царь иудейский. Вдруг ночная мгла освещается славой Божией, расходятся небеса, павшие ниц, пастыри зрят неисчислимое воинство небесных ангелов. Ушей их касается горнее словословие, слава Вышнему Богу, на земле мир и в человеце благоволение. И предстал им ангел и рече: «Радость велию возвещаю вам! Ныне в ограде Давидовом родился спас миру. Идите и обрящите его, и знак даю вам. Младенец в пеленах, лежащий в яслях, он есть царь Израилев». Эти святые пастыри свидетельствуют нам, что Бог почивает, как в яслях, лишь в незлобивых и простых сердцах. Вавилонские мужи — суть мудрецы, познавшие Альфу и Омегу земной премудрости. Палестинские пастыри — простецы во Христе, младенцы не умом, но сердцем. И Спаситель, как бы указывая на них, говорит: «Если не обратитесь и не станете, как дети, по сердечным расположениям, в Царствие Небесное не войдете». Итак, непосредственность сердечная, безыскусность, простота в обращении, незлобие, умение благодушно претерпеть скорбные обстоятельства, святое упование на Бога. Вот те благоуханные добродетели, которые должно стяжать нам ныне, пока еще на небе Вифлеемская звезда, и ее свет в ночи безверия и похоти, подобно путеводной нити, ведет нас к таинственному Вифлеемскому вертепу. В мысли нашей дано будет с благословения Божия войти внутрь, что представится очам, какое зрелище откроется созерцающему. Святый праведный Иосиф, покровитель девства Пречистой Марии, ему даровал Господь небесно высокое служение — заботиться о нуждах матери и Бога-младенца. Ее, Богородицы, святый Иосиф не касался и перстом, зная, что рожденное в ней есть от Духа Свята. «Придите, чада, послушайте меня», — скажет святый Иосиф вместе со своим царственным предком Давидом, — «страху Господню научу вас». Подобное служение могло быть вверено только лишь ангельской душе. Образ мыслей Иосифа был нетленным. Ни единая страсть, обычная для людей грешных, не могла проникнуть в его душу, наслаждавшуюся с юношеских лет священным безмолвием. Иосиф, по свидетельству евангелиста, был праведником, ходившим в заповедях Господних. Он молится за нас, дабы мы, еще не свершив течение рождественского поста, раскрыли сердца для страха Божия, в который праведник был облечен, как в некую одежду. Может ли кто помыслить, что сей муж Израилев страдал суетностью, торопливостью, был человеком немирного сердца? Да не будет. Но каждое свое движение, каждое слово святый Иосиф привык обдумывать, что и свойственно преклонному возрасту, и растворять все свои желания обращением к Богу, молитвой. Итак, страх Божий, чувство везде присутствия Творца, соединенное с желанием не оскорблять Господа ни единой худой мыслью, страх Божий обильно почивал на этом праведнике. А ведь упомянутая добродетель — лишь первая ступенька духовной лестницы, по которой взошел святый Иосиф на небо. Сын Давидов Соломон сказал: «Начало премудрости — страх Божий, а премудрость — это верх всех совершенств». Премудрость, осуществленная любовь к Богу и ближним, делает душу причастной тайн божественных, о чем и свидетельствует нам Евангелие. Не успел он помыслить, еще живя в Ветхом Завете, но уже освященный новым, не успел Иосиф помыслить о том, что надлежит ему отпустить жену, которая была непраздна, а ведь по закону мог представить ее верховному судилищу, да побиена будет камнями. Не успел об этом помыслить Иосиф, как во сне ему является ангел Божий. Почему хотел отпустить деву, не мог доли держать ее под кровом своим? Потому что она обещала Богу чистоту, а вдруг оказалась имеющей в чреве. Почему не поступил по букве Моисеева закона, не отдал ее жестоковыным иудеям на побиение камнями? Потому что водил был духом Нового Завета, любовью и снисхождением, зная, что совесть износит суд куда более строгой, чем человеческое ограниченное суждение. Как праведник не хочет держать Марию в жилище своем, а как милостивец и человеколюбец желает тай отпустить ее, отпустить тайно. И посреди сих размышлений является в ночи Иосифу во сне ангел Божий. Для того, чтобы сподобиться такого откровения, нужно иметь ангельскую душу. Если человек мнит нечто о себе, Бог не даст ему возможности видеть ангела-хранителя, потому что прелесть самообольщения, почитание себя достойным явления небесного ведет к гибели. Итак, святому Иосифу помолимся, дабы его ходатайством напечатлел на нас Господь, в наших душах, к кротость и смирение небоподобные. Дабы на этой разрыхленной сердечной почве произросло чудное растение рассудительности, рассуждения, развлечения духов и помыслов, доброго и злого, светлого и темного. Дабы молитвою святого Иосифа душа наша в преддверии Рождества соделалась палатою духа и неспособна оказалась принимать благие внушения от ангела-хранителя, те светлые мысли, которые нас побуждают к покаянию, к богомыслию, к словословию божественных совершенств, а вместе и ощущению собственного ничтожества. И, наконец, нам предлежит ныне воззреть на окруженную божественным сиянием пречистую Богородицу Марию, госпожу неба и земли, вознесенную выше ангельских чинов. Но как это сделаем, когда сама Божья Матерь обратила очи долу, со страхом и трепетом, вглядываясь в лицо Бога-младенца, неразлучного, впрочем, по божеству с Отцем, престол которого вознесен к горе? Как хорошо в предрождественские дни нам с благоговением пасть ниц мысленно пред стопами Пречистой Девы. Сколько тайн она откроет нам, духовным своим чадом, если мы почтимся очистить себя от скверны плоти и духа. Что дано было ей познать в эти месяцы, недели, часы, когда под сердцем она носила Творца всяческих, подножием ног которого служит земля, а престолом — небеса? Мне кажется, что еще прежде, чем отверглась ее утроба, она уже молилась своему Сыну и Богу. А Он помазывал ее сердце и мысли благодатью Святого Духа, приуготовляя свою Матерь к служению себе, сам будучи во всем послушным ее родительским повелением. Матерь Божия да научит нас, шумливых и рассеянных, уменью в сердце своем слагать все глаголы Господа, хотя бы мы и не вполне понимали их значение. Матерь Божия да научит нас во всем предавать себя промыслу Божию, сознавая Его великость, так, чтобы уста наши, равно как и сердце, встречая трудные, тяжелые, скорбные, превышающие силы наши, повторяли: «Се раба, раб Господень, да будет мне, Боже мой, по глаголу Твоему». Матерь Божия учит нас, друзья, особливо рождественским постом, что Богомладенец не гнушается беднотой и незначительностью происхождения, не гнушается простецами и малыми возрастом, лишь бы сердца наши были чисты и целомудренны, Она, Владычица Богородица, источник этой небесной добродетели, девства, стыдливости, невинности, целомудрия, чистоты и святости. Матерь Божия, да помолится всякая мудрая христианская душа, ты источник целомудрия, ты неувидаемый цвет чистоты. Помоги мне, болезнующему сердцем, уязвленному плотскими похотями и желаниями, обрести дар сей, дабы не возгнушался мною Христос Бог, дабы опочил в моем сердце по неизреченной своей милости. Итак, мы завершаем сегодня наше маленькое упражнение в богомыслии. Завершаем его словом царя и пророка Давида. «Мне же взяло честь не быше, друзья твои, Господи». То есть душа моя, Господи, вожделевает общение со святыми твоими. Сама Пречистая Божия Матерь, заступница рода христианского, святый праведный Иосиф, тихий и кроткий, богомысленный человек, сподоблявшийся видению ангелов, незлобивые пастухи, вавилонские мудрецы, умевшие положить к ногам Создателя бремя познаний своих. Все они да помогут нам стяжать дух богомыслия, дух сокровенной молитвенной жизни, через что и Рождество станет для нас чудом и явлением божественной славы. Аминь.
У нашего микрофона был протоиерей Артемий Владимиров.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Надежды Варвары, Феодора, Ольги, Валерия, Анны, Андрея, Раисы, Константина, Ирины, Натальи, Марии, Алексея, Галины, Ильи, Аллы, Геннадия, Евгения, Елизаветы, Алексея, Анастасии, Егора, Евгения, а также Елены, Любови, Алексея, Сергия, Николая, Анны, Аллы, Елены, Ксении, Георгия, Любови, Александры, Веры, Алексея, Марии. Храни вас Христос!
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольные пожертвования на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Радонеж, радио без рекламы. Мы
мы существуем благодаря вашим пожертвованиям. Предлагаем вашему вниманию программу из рубрики «Вопросы священнику». Протоиерей Александр Шургунов отвечает на письма, присланные в адрес радио и газеты «Радонеж».
Меня очень смутили высказывания православных богословов, один из которых весьма известен и почитаем. Это митрополит Антоний Блюм. Он пишет: «Бывают случаи, когда аборт неизбежен, но эти случаи только медицинского порядка. Когда зачинается ребенок, который будет уродом, да, в таком случае аборт допустим. Когда ты думаешь о том, что вот родился этот ребенок, — далее пишет он, — пока он еще малюсенький, это еле заметно. Но если человек вырастет, ему будет 20 лет и 30 лет, и еще столько лет, и в течение всей жизни ничего, кроме физической муки, физического страдания или психической растерянности, не будет. И вот тут, я думаю, можно медицински рассматривать вопрос о том, что да, в данном случае законно было бы совершить аборт. Потому что имеем ли мы право присуждать десятилетия психического и физического страдания, потому только что мы хотим, чтобы этот ребенок родился и был бы моим сыном, моей дочерью. Я не знаю, как это канонически обусловить, но медицински, я думаю, тут есть очень серьезный вопрос, который можно решать врачу, даже верующему, в этом порядке. Беседа «Вопросы брака и семьи». А вот высказывание протоиерея Георгия Митрофанова, преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии, об эвтаназии. «Не всякое лишение человеком себя жизни, — пишет он, — может рассматриваться как грех. Допустим, человек убеждается в том, что он болен неизлечимым заболеванием, которое приведет его к мучительной смерти, которое лишит его возможности уйти из жизни в покое и в сознании, и обременит его близких материальными и моральными затратами на бессмысленное продление его жизни. И человек хочет проститься с этим миром, с близкими людьми в полном сознании и не переживать тяжелых физических мучений, превращающих его в страдающий кусок мяса. Разве мы можем уподобить этот осознанный выбор человека самоубийству в классическом смысле слова?» — пишет протоиерей Митрофанов. Оба эти рассуждения продиктованы как будто сострадательной заботой о человеке, гуманизмом. Может быть, они понятны неверующему человеку, но христианина они не могут не шокировать. Любовь Антонова, город Москва. В этих рассуждениях два аспекта. Один как будто чисто практический, другой богословский. Хотя не бывает богословия, не связанного с жизнью. Чем более богословский подход, тем более практический он имеет значение. Во-первых, сколько мы знаем случаев, когда как будто бы самая точная диагностика неожиданно оказывалась ошибочной. Но дело даже не в этом. Святые отцы говорят, что, отвергая посылаемый за наши грехи крест, мы не облегчаем свое положение, а делаем его вдвойне тяжелым. Крест остается, но теперь мы будем нести его без помощи Божией. За убийство одного непригодного с нашей точки зрения для жизни человека Бог пошлет для нашего разумления еще больше таких страдальцев. Если возможно оправдать это убийство, почему не оправдать убийство людей неполноценных с точки зрения интеллектуальной, классовой, расовой или еще какой-нибудь иной? Может быть, это будет жестоко сказано, но вспоминаются знаменитые опыты над заключенными в нацистской Германии с целью выведения хорошей породы путем стерилизации неарийцев. Столь же тупиковым является по своим последствиям чисто богословский подход. Человек — это всегда явление, самое великое чудо Божие. В нем одно из самых славных откровений Христовых тайн. Человеческий эмбрион — уже знак творческой любви Божией, действие его творческой свободы, его великолепия. В нем уже присутствует замысел Божий, а написание его в книге жизни, начало исполнения его призвания. В чудесном Царстве Христовом не у всех один и тот же путь, и самые последние, самые убогие, в том числе в физическом плане, могут по дару Христа стать среди первых. Известны случаи, когда родившиеся калеками, без рук, без ног, слепые, достигали святости. Велика свобода Божия, непостижимая и непредвиденная, и всегда созидательная, бесчисленны лучи, отражающие взор Божий. Только ложное понимание путей промысла Божия может поставить христианина, исповедующего веру милосердия всесильного и премудрого Бога, перед лицом такого безумного выбора, о котором вы сообщаете. По существу, перед лицом отчаяния. Иллюзии и отчаяние не дают Богу действовать в нашей жизни. Всякий раз, когда мы умаляем жизнь до границ настоящего времени, не открывая ее будущему, мы закрываем ее в печали, в банальности и бездарности воинствующего или просто индифферентного к тайнам жизни атеизма. Именно в этом заключается великая трагедия современного мира. Закрытость к реальности вечности и попытка найти ответ в сегодняшних его идеалах. Может быть, иногда как будто неплохих, но всегда препятствующих полноте человеческого призвания, и потому неизбежно разрушительных, вплоть до оправдания убийства и самоубийства. Какие бы ни были у нас скорби и испытания, мы должны приносить их Богу к подножию Христова креста. Самые великие трудности рождаются не только из-за нашего непонимания тайны человека, но из-за непонимания Бога и смысла испытаний. Когда мы не предаем свои скорби в руки Божии с верой и молитвой, возникают наши взаимные непонимания друг друга. Появляются темные мысли и переживания. Мы доходим до предела наших сил, физических, психических, нравственных и духовных. Да, испытания порой превосходят наши силы, но чем больше у нас скорбей в этой долине слез, тем больше уготовано нам утешение. Таков непреложный закон, о котором непрестанно напоминают все святые. Всюду Царство Божие развивается и углубляется, преодолевая трудности и терния, преграды и сорную траву разного рода. У каждого сантиметра земли свое сопротивление, и семя укореняется не без труда. Только слезы, как свидетельствуют все святые подлинные богословы, делают землю мягкой и плодоносной. Подлинное качество жизни не зависит от простого отсутствия несчастья, страданий и бед. Оно заключается скорее в том, благодаря чему жизнь становится бесконечно драгоценной. С небес мы должны смотреть на землю, потому что Сын Божий смотрел на нее с небес и избрал ее для своего пребывания. Только так мы можем почтить Христа и почтить нашу землю.
Вы слушали программу «Вопросы священнику».
вечер, дорогие слушатели! В эфире передача «Голоса русской земли». Мы продолжаем путешествие по другим странам и услышим дивную музыку Болгарии. Музыкальный фольклор Болгарии разнообразен и необыкновенно красив. Понять болгарскую музыку – значит почувствовать саму Болгарию. О любом народе лучше всего может рассказать народная музыка. Музыка болгарского народа – неотъемлемая ее часть. Неотъемлемая часть семейных традиций, календарных праздников, всей жизни болгар. Она сопровождает людей и в будни, и в праздники, и в периоды исторического восхода и испытаний, в моменты радости и скорби. Исторически сложилось, что Болгария поделена на 7 этнографических областей. В каждой из них присутствует свой стиль народной музыки. Северная Болгария, Тракия, Шаплук, Добруджа, Перин, Странджа и Родоп. Мелодии каждого из этих регионов обладают своим неповторимым колоритом, музыкальным стилем, отличаются традицией и особенности пения. Каждый из них можно узнать и различить буквально с первых нот. Разнообразие музыкальной палитры болгарской музыки объясняется влиянием восточной музыкальной традиции, турецкой, а также ближайших соседей греков, сербов и румын. Болгарская музыка полифонична. Отдельные голоса сплетаются между собой. Также специфична манера исполнения песен. Голоса болгарских женщин и мужчин тверды, ярки, чисты, и когда болгары поют, создается ощущение серебряного звона. Особенно насыщенным тембром обладают люди юго-восточной части Болгарии. Пение болгары сопровождают игрой на различных инструментах. Гайде, вид волынки. Ковали, деревянной дудочки, гадулки, струнном инструменте со смычком. Также есть тапан, большой барабан, и тамбура, струнный музыкальный инструмент. Прозвучит песня Родопы «Белила гинка платно». Особое место в Болгарии занимают различные праздники, которые никогда не проходят без музыки. Самые популярные и любимые – это Новый год с шумным карнавалом и шествием ряженых. Трифонов день – это ритуал, с которым связано подрезание виноградной лозы. Осенью, когда приходит сбор урожая, в Болгарии происходит собрание многочисленных родственников и земляков. Все это проходит с веселыми песнями, широкими гуляниями. Интересно отмечают день равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. Празднуется он в Болгарии 21 мая. Это день игр на горящих углях. Заранее жители деревни собирают деньги на так называемый курбан, ритуальное зарезание ягнят и приготовление явств из их мяса, которые потом едят всей деревней. Часть оставшихся собранных денег идет на ремонт храмов и родниковых источников. Утро праздничного дня начинается с обхода святых мест, в первую очередь целебных источников. Во главе процессии несут иконы святых Константина и Елены. В этот день родниковая вода имеет целебные свойства, и все по очереди отпивают этой воды. На поляне у источников обычно зажаривают разрезанного ягненка. После еды начинаются песни. В старину парни привязывали к разделенившимся деревьям качели, в которые усаживали девушек и качали их. К вечеру люди возвращались в свою деревню и устраивали после захода солнца большие костры. Пока огонь разгорался, под музыку волынки и большого барабана топана начинали танцевать. Когда же огонь затухал, босые нестинары в трансе начинали ходить, приплясывать по углям, но огонь не обжигает их ступни. Нестинарство, по этимологии с греческого «естия» — «очаг», как ритуал, берет свое начало с древних мистерий, распространенных когда-то в этих местах. Цель нестинарского обряда — выпросить у высших сил богатый урожай, здоровье и благоденствие жителям деревни. Культ огня, связанный позже с христианскими традициями, глубоко вошел в местную обрядность. Нестинаром становится отнюдь не каждый. Обычно нестинарство, как умение, передается от матери к дочери, от сына к отцу. Но это происходит лишь в том случае, если человек может ощутить в себе, что во время танца он исполняется Духом Святого. Если говорить о болгарской песне, нельзя не упомянуть о таком проекте, как «Великие голоса Болгарии». Это художественное учреждение, которое было основано в 1971 году Михаилом Здравко. Состоит оно из трех отделений, трех хоров – мужского классического хора, смешанного хора и женского народного хора. Все эти музыкальные коллективы несут традиции истинного болгарского пения. Благодаря этому проекту уже много лет сохраняется необыкновенная вокальная хоровая болгарская традиция. направлении созвездия Малой Медведицы. Уже более 30 лет путешествует космическая станция «Вояжер-1» и космическая станция «Вояжер-2». Две космические станции путешествуют туда, где предположительно может существовать разумная жизнь. На их борту собраны выдающиеся произведения и образцы мировой музыкальной культуры. Среди них есть и голос одной из лучших болгарских певиц Вали Балканской, песня «Из Лел Еделио Хайдутин», признанная одной из лучших в мировой вокальной культуре. Я предлагаю послушать вам песню «Притурисе планетата». Песня в исполнении Вали Балканской. Перевод этой песни звучит так. Вздрогнула гора, растряслась и засыпала двух пастухов, двух друзей. И сказала гора: «Любимые будут жалеть о вас лишь день, и только матери до самой смерти».
Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.